Union with Christ by the Spirit in redemptive historical perspective.
А наша тема, как она там звучит, союз с Христом через Духа, с точки зрения историко-искупительного подхода. Искупительно-исторического подхода.
It's acknowledged that we don't know as much about the Spirit as we know about the Son.
Мы признаем, что о Сыне мы знаем не так много, как о Духе мы знаем не так много, как знаем о Сыне.
Largely because we have not paid as much attention to the Scripture's teaching on the Spirit as we have about the Son.
Во многом это связано с тем, что мы просто недостаточно внимательно исследовали Писание на этот предмет, в отличие от исследования Писания насчет Сына.
J.I. Packer says that the doctrine of the Spirit is the Cinderella of Christian doctrines.
Пакер называет учение о Святом Духе Золушкой среди христианских доктрин.
Comparatively few seem interested in it.
То есть в ней не заинтересованы, ей пренебрегают.
As a result, the average Christian is quite confused about who the Spirit is and what he does.
Поэтому на самом деле в голове среднестатистического христианина царит путаница насчет того, кто же такой Святой Дух и что он делает.
Back in America, many people think of the Spirit as like the Force in Star Wars.
Многие люди в Америке представляют себе Духа скорее как некую силу как в Звездных войнах.
Impersonal, vague, but some kind of cosmic power.
Она безличная, она размытая, неясная, но это как какая-то вселенская сила.
So one of the benefits of a doctrine of union with Christ is that it helps us to understand better just who the Spirit is and what he does for God's people.
Поэтому учение о союзе с Христом хорошо еще и тем, что оно помогает нам увидеть, кто такой Дух, какую роль он играет.
So that's what we'll focus on this morning, and we'll be looking at what is considered a sometimes difficult passage of Scripture in John chapter 7, verses 37 to 39.
И вот этим вопросом мы будем заниматься сейчас, и в частности обратим внимание на отрывок, который считается сложным. Это Евангелие Иоанна, 7 глава, с 37 по 39 стих.
That's a first.
Okay.
Go ahead, please.
Прочитаем его. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого должны были принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен.
Let us pray.
Давайте помолимся.
Our Father in heaven,
Отец Небесный,
we ask that You'd help us to understand the work of the Holy Spirit.
Просим Тебя, чтобы Ты дал нам глубже постичь действия Святого Духа.
We pray that the Spirit would give us understanding of the Scripture.
Молим о том, чтобы Дух Святой давал нам понимание Писания.
And that this would serve to increase our knowledge and our faith.
Чтобы благодаря этому наше познание, наша вера возросли.
In Jesus' name, amen.
Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
Two questions. First, why does Jesus speak of thirsty people drinking from Him?
Два вопроса уместно задать. Во-первых, почему Иисус говорит о жаждущих людях, которые могут от Него получить питье?
And why does John say that Jesus was speaking of the Spirit?
И почему Иоанн говорит, что здесь он имел в виду Святого Духа?
To answer the first question, we need to understand the background of this passage.
А для того, чтобы на первый вопрос ответить, нужно немножко понимать фон этого отрывка.
John chapter 7 gives us an account of Jesus going up to one of the three annual feasts. In Jerusalem.
В 7 главе Иоанн описывает, как Иисус посещает один из трех главных годовых праздников в Иерусалиме. Ежегодных праздников.
Do you all go camping in Belarus?
Вы с палатками ходите отдыхать в Беларуси?
Okay. If you liked camping, this would have been your favorite of the three annual feasts.
Если вы заядлые палаточники, то тогда вот этот праздник был бы самым любимым у вас.
It was called the Feast of Booths, or how do you all?
Называется праздник кущей.
Okay. And these booths were makeshift shelters or tents.
И кущи, если по-простому сказать, то это такие переносные, передвижные палатки.
They were made from the limbs and the leaves of nearby trees.
Они делались из лозы, из листьев, веток близлежащих деревьев.
The people would travel to Jerusalem and then spend a week living in the city, not in the homes, but inside these tents.
Люди стекались со всей страны, чтобы жить в Иерусалиме и его окрестностях не в домах, а в палатках.
They would set them up on the streets or in the squares or even on the rooftops of the houses.
И эти палатки расставляли на улицах, во дворах, на площадях, даже на крышах.
This feast lasted 7 days, and then on the 8th day, there was a final solemn assembly, a gathering, like a worship service.
7 дней длился праздник, и на 8-й день происходило торжественное собрание, вроде богослужения.
What was the point of this feast? Why were they dwelling in tents in their capital city?
В чем смысл был того, что они все собирались в столицу и жили в палатках?
The point was to remind Israel of their wilderness years.
Смысл был в том, чтобы напомнить Израилю о годах, проведенных в пустыне.
The 40 years between Egypt and the Promised Land, when Israel dwelled in tents.
Когда Израиль 40 лет между выходом из Египта и вхождением в Палестину жил в пустыне в палатках.
And to remind them that during those 40 years they were miraculously sustained by God by the provision of manna from heaven.
И также чтобы напомнить им о том, что на протяжении этих 40 лет они жили чудом, потому что Бог снабжал их всем необходимым.
And very memorably, on a couple of occasions, water from a rock.
И пару раз происходили такие незабываемые события, как появление воды из камня.
So this annual feast was essentially a reenactment designed to remind Israel that they were a people who did not live by their own strength.
Поэтому, поэтому это ежегодное собрание было своего рода таким reenactment, dramatization.
Yes.
Таким наглядным изображением того, что Израиль жил не своими силами и способностями, а жил по милости Божьей.
But they lived in utter dependence on God.
И они полностью полагались на Бога. Их жизнь зависела от Бога.
As it turns out, Israel was never very faithful in keeping this feast.
На самом деле, Израиль не так уж часто праздновал этот праздник и не был постоянен в этом.
Maybe like all of us, they preferred to try to establish their own strength rather than live independence on God.
Возможно, потому что они предпочитали все-таки подчеркивать свою собственную силу и независимость, нежели зависимость от Бога.
It seems this feast fell out of practice very soon after Moses.
Судя по всему, что в пренебрежение этот праздник попал достаточно скоро после того, как Моисей умер.
But it was remarkably restored in the days of Nehemiah.
Но он был восстановлен удивительным образом в дни Неемии.
When they had returned from the exile in Babylon, rebuilt the city and the walls.
Когда они вернулись из вавилонского пленения, восстановили город, его стены.
And the temple.
И храм.
So the recovery of this feast is reported for us in Nehemiah chapter 8.
Возобновление этого праздника мы находим в книге Неемии, 8 главе.
And after Nehemiah, they continued to practice this feast.
И с тех пор они продолжали уже его праздновать.
So in Jesus' day, 5 centuries later, they are gathering to spend a week living in Jerusalem in tents, remembering the wilderness years.
И вот в дни Иисуса, после, через 5 столетий после Неемии, они продолжают это делать, они собираются и празднуют, вспоминают то, как они жили в пустыне на протяжении 40 лет.
And Jesus, as a Jew, born under the law, to redeem those who were under the law.
Иисус, поскольку он был иудеем, рожденный под законом, и чтобы искупить подзаконных.
Goes up to Jerusalem too for 7 days of feasting and an 8th day of a solemn assembly.
Точно так же приходит в Иерусалим на 7 дней празднования и на 8-й день торжественного собрания.
Now, there's one more thing that we need to know about this feast as it was practiced in Jesus' day.
Еще одну вещь мы должны иметь в виду в отношении этого праздника, особенность, которая была во времена Иисуса.
A new ritual had been added sometime between Nehemiah's day and Jesus's day.
Где-то в период между Неемией и Иисусом был добавлен новый обряд.
As they remembered God's provision of water in the wilderness, they began to connect that with various prophecies speaking of water in the future.
Они не только вспоминали то, что Бог дал им воду в пустыне, но они еще начали связывать это с определенными пророчествами, которые тоже говорили о появлении воды в будущем.
Particularly some of the visions of life-giving water that described the future age.
Особенно образы живой воды или животворной воды, которая содержится в пророчествах о грядущем веке.
Ezekiel 47 is one of those prophecies.
И одно из этих пророчеств — это Иезекииль, 47 глава.
It describes a future temple.
Там описан будущий храм.
And water flowing from the threshold of the temple.
И вода, которая течет от крыльца храма.
Into a widening and deepening river that goes out beyond Israel to all of the earth.
И эта вода течет дальше и превращается в поток, который становится все глубже и шире, и в конечном итоге он распространяется за пределы Израиля, по всей земле.
It's a picture of new creation.
Это образ нового творения.
Harkening back to Genesis 2 and the original paradise, where there were four rivers of water flowing from the Garden of Eden that flowed out into all the earth.
Которая напоминает нам о Бытие, второй главе, где описан Эдемский сад, река, которая из него проистекала и разделялась на четыре реки.
So this, again, is a prophecy of coming new creation.
Опять же, это пророчество о грядущем новом творении.
Ezekiel's prophecy says that the waters flowing from the temple are truly life-giving.
И пророчество Иезекииля говорит, что вода, которая проистекает из храма, поистине дает жизнь.
Read Ezekiel 47:12, please.
12 стих этой главы мы можем прочитать. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новое, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание.
So the new creation is described in terms of a superabundance that exceeds the abundance of the old creation.
То есть новое творение описано как мир изобилия, в котором изобилие несравнимо с тем, что было в старом творении.
So what then was the new ritual that was added to the Feast of Booths?
Что же это был за новый обряд, который добавили иудеи к празднику Кущи?
Every day for the first 7 days, they would take a golden pitcher and fill it with water from the pool of Siloam.
Каждый день на протяжении 7 дней, from the pool of
Siloam.
Siloam.
Yeah, Siloam.
Каждый день на протяжении 7 дней они брали золотой кувшин, наполняли его водой из купальни Siloam.
And there would be a big procession led by the high priest as they carried this pitcher of water up the hill to the temple.
И была длинная процессия, которая возглавлялась первосвященником, которая двигалась от этой купальни по направлению к храму.
And then there, with the water in the temple, they would have a lot of music and celebration and fanfare.
И там, когда они вносили воду в храм, звучала музыка и было всеобщее ликование.
And then the climax of all this came when they would pour the water out at the altar.
И высшие точки это достигало, когда вода эта выливалась на жертвенник.
Symbolizing the day when water would flow from the temple down out eventually to the earth.
Что предвосхищало тот день, когда из самого храма вода потечет наружу и распространится по всей земле.
So this is what has been happening every day for the first 7 days of this feast that is recounted in John 7.
Вот что происходило на протяжении первых 7 дней до того, что описано в 7 главе Иоанна.
People living in tents and carrying water up to the altar.
Люди жили в палатках и участвовали в процессии по перенесению воды к храму.
And Jesus is there, and there's a growing tension in the city between those who hold to his teachings and those who find his teachings outrageous.
И вот Иисус в Иерусалиме, и город разделился на тех, кто следует его учению, и на тех, кто считает его учение возмутительным.
We are told in John 7 that people were already beginning to plot how to kill Jesus.
Уже в 7 главе Иоанна мы находим упоминание о том, что некоторые люди начали замышлять, как убить Иисуса.
And it's on the last day of this feast, with everyone's attention, that Jesus stands up in some place of prominence.
И вот в последний день этого храма, когда уже немножко страсти накалились, Иисус становится в видимом месте.
And he cried out, he said in a very loud voice.
И он очень громко восклицает.
If anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.
Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.
It would be hard to imagine a more shocking statement that he could make in that context.
Сложно представить более шокирующее заявление, которое можно было бы сделать в той ситуации.
He was plainly declaring that he is the true temple of God.
Другими словами, он в открытую заявлял: «Я и есть храм Божий».
Not that building up the hill.
А не то здание, что стоит на горе.
Moreover, he was declaring that the future age prophesied by Ezekiel and others had now come.
Более того, он утверждает, что грядущий век, о котором пророчествовал Иезекииль и прочие, наступил.
It had begun with his arrival.
А он наступил в связи с его приходом.
The language of his call to come to him and drink harkens back to Isaiah 55.
Вот этот вот его призыв или выражение, которое он использует, иди ко мне и пей, позаимствовано им, очевидно, из 55 главы Исаии.
You know the first verse: Come, everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come, buy and eat, come, buy wine and milk without money and without price.
Это первые слова 55 главы Исаии. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко.
In Isaiah 55, it was Yahweh who said this.
С точки зрения 55 главы Исаии, эти слова говорит Бог Яхве.
Here it is, Jesus of Nazareth.
А здесь их говорит Иисус из Назарета.
Just as an aside.
Просто как дополнительный комментарий.
We oftentimes look for places in the New Testament that give clear evidence that Jesus is God.
Мы часто ищем в Новом Завете места, которые прямо бы говорили, что Иисус есть Бог.
And there are only a small number of scriptures that plainly state that Jesus is God.
И очень мало мест Писания содержит вот подобную прямую формулу: Иисус — это Бог.
Such as John 1, chapter 1. John 1, 1.
Например, Иоанна 1, 1.
But there are countless passages in the New Testament that show Jesus is God.
Но есть огромное количество мест в Новом Завете, которые показывают, что Иисус Бог.
Because Jesus does what only Yahweh can do.
Потому что Иисус делает только то, что Яхве может сделать.
Or he says what only Yahweh can say.
Или он говорит только то, что Яхве может говорить.
For instance, when he tells the paralytic, son, your sins are forgiven you.
Например, когда он говорит парализованному: сын, твои грехи прощены тебе.
He says something only Yahweh can say.
Он говорит то, что только Яхве может сказать.
In the Old Testament, Yahweh is described as the one who walks on the waters.
В Ветхом Завете Яхве описан как идущий по водам.
So we see Jesus doing what only Yahweh can do.
Иисус таким образом делает то, что только Яхве может сделать.
So as you have opportunities in ministry, help people to think that way, to look for where Jesus does or says what only Yahweh can do or say, and you will see that the whole New Testament, the Gospels, plainly present Jesus as God.
Это то, что вы можете иметь в виду в своем служении. Ищите вот возможности указать людям на эту связь, и когда они ее поймут, то тогда особенно Евангелие, весь Новый Завет как бы по-новому засияет этой истиной, что повсюду утверждается божественность Иисуса.
So Jesus identifies himself as the end-time temple and plainly states that the promised future age has begun with him.
Итак, Иисус фактически указывает на то, что он и есть храм грядущего века и что этот век наступил.
Giving some people further reason to want to kill him.
И это дает дополнительные основания для того, чтобы кто-то захотел его убить.
So our second question is, why does John say that Jesus was talking about the Spirit?
Наш второй вопрос: почему же Иоанн говорит, что Иисус имел в виду Святого Духа?
And the answer is that this picture of the river extending out from the temple is a picture of the Spirit.
И ответ в том, что река, которая проистекает из храма и распространяется далее, это образ Святого Духа.
In Isaiah 44:3, and if you'll turn there, the Lord had promised, "For I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour my Spirit upon your offspring and my blessing on your descendants."
Исаия в 44 главе, в 3 стихе, говорит: «Ибо я излью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих».
Moreover, in Isaiah 58, we see a picture of Israel experiencing God's blessing.
Кроме того, в 58 главе Исаии мы видим описание Израиля, который испытывает благословение Божие.
In verse 11, they are told that the Lord will guide you continually and satisfy your desire in scorched places and make your bones strong, and you shall be like a watered garden, like a spring whose waters do not fail.
И 11 стих говорит: «Будет Господь вождем твоим навсегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают».
Israel, as a well-watered garden, is a people with water welling up within them.
Израиль здесь представлен как сад, которым не испытывает недостатка в воде, она в изобилии.
And so Jesus says that in John 7, that out of you will flow rivers of living water.
И Иисус в 7 главе Иоанна говорит, что из вас изнутри потекут реки воды живой.
Now John wants us to understand that the work of the Spirit had to wait until the work of Christ was finished.
Иоанн подчеркивает, что действие Духа Святого должно было начаться только после того, как Иисус завершит свое дело.
Verse 39. Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive, for as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified.
39 стих говорит о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен.
Ritterboss makes a lot of this verse.
Ritterboss очень много строит на этом стихе.
For he says, the Spirit draws from the abundance of Christ and brings to us the work of Christ and the fullness of Christ. That is what the Spirit does.
Он говорит, вот что делает Святой Дух. Он берет из того изобилия, которое есть во Христе, и приносит его нам.
Calvin also sees this as a picture of the Spirit's work.
Кальвин точно так же видит здесь образ действия Духа.
Remember that quote from Calvin from the beginning, from Book 3, Chapter 1, Section 1 of the Institutes.
Помните цитату из Кальвина в 3.1.1?
3.1.1.
Из третьей книги, первая глава, первый раздел.
You can probably translate this on the fly. As long as Christ remains outside of us,
до тех пор, пока Христос вне нас,
and we are separated from him,
и мы отделены от него,
all that he has suffered and done for the salvation of the human race remains useless and of no value to us.
Все его страдания и все, что он совершил для человечества, для нас остается бесполезным.
And from that Calvin develops his doctrine of the Spirit.
И от этого Кальвин отталкивается в своей доктрине о Святом Духе.
Who brings to us from the fullness of Christ.
Духе, который приносит нам полноту благословений Христа.
He speaks of the Spirit as the secret energy of the Spirit by which we come to enjoy Christ and all his benefits.
Действие Духа он описывает как тайное действие или тайная сила, благодаря которой мы познаем всю полноту благословения во Христе.
I sometimes think of the work of the Spirit as like a mail delivery system.
Иногда я сравниваю действие Святого Духа с работой почты.
Like the post. The mail system cannot produce anything, or does not produce anything of its own.
No, почта сама по себе ничего не производит.
The mail system brings to us what has already been produced.
А почта доставляет нам то, что произвел кто-то другой.
And in the same way, the Spirit humbly works in this age to bring to us what Christ has produced himself, all of his benefits.
И подобным образом, Дух смиренно доставляет нам то, что, образно говоря, произвел Христос, все те блага, что Он принес.
Christ also unites us to Himself by the Spirit.
Христос также присоединяет нас к Себе через Духа.
Which means that what the Spirit produces in us is faith.
Это означает, что то, что Дух нас производит, это вера.
Calvin says that faith itself has no other source than the Spirit.
Кальвин утверждает, что у веры нет никакого иного источника, кроме Духа.
He says elsewhere, and this is book 3, chapter 2, section 35.
В другом месте, в третьей книге, второй главе, 35 разделе, он говорит...
A section entitled "Without the Spirit, man is incapable of faith."
Раздел, который подзаголовок которого "Без духа человек не способен верить."
He says to sum up Christ when He illumines us into faith by the power of His Spirit, at the same time engrafts us into His body, that we may become partakers of every good.
Он говорит, подводя итог, можно сказать, Христос, когда Он просвещает нас к вере силой своего духа. В то же самое время помещает нас в свое тело, чтобы мы могли стать соучастниками всякого блага.
So in conclusion, our union with Christ is affected by the Spirit.
Если подводить итог уже наш союз со Христом осуществляется Духом.
Who works like a river carrying waters from the source, from the temple.
Который, подобно реке, несет воды от источника.
And the source is Christ and all of his benefits.
И источник этот, этот храм, откуда течет река, это Христос.
So the Spirit was not given until all of the benefits were secured.
Итак, Дух Святой не был дан до тех пор, пока все блага не были приобретены.
The Spirit was not given until Christ was glorified.
Дух не был дан, пока Христос не был прославлен.
Three applications.
Есть три способа применения этой истины.
Insofar as we live now in the age of the Spirit, or what we might call a post-Pentecost world.
Поскольку мы с вами живем уже в эпоху Духа или в эпоху после Пятидесятницы.
We again must recognize that we are partakers of the beginning of the new creation.
Мы должны признать, что мы участники нового творения или начала нового творения.
Ezekiel 47 makes that very clear.
Иезекииль 47 глава достаточно ясно на это указывает.
The Spirit is not only working within us, we are in Him.
Не только Дух действует в нас, но и мы находимся в Нем.
We are in His age. We are in the sphere of His power.
Мы находимся в Его эпохе. Мы находимся в сфере Его власти.
You can think of Romans chapter 8 and verse 9. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit.
В этой связи мы можем вспомнить Римлянам 8 главу, 9 стих. What does it say in English?
You, however, not in the flesh, but in the spirit. Is it different?
В общем, да, и английский перевод. Тогда скажу, вы видите русский у нас, но вы не по плоти живете, а по духу. А английский...
Нет, это с большой буквы.
Так тут хуже. Вы не в плоти, а в духе.
Тут главное подчеркнуть, что
дух святой.
Больше
ага. Ну, английский перевод, он просто больше подчеркивает некое нахождение в какой-то сфере или области. Так это можно расценивать.
So just as we saw that to be united to Christ in His resurrection is to be a partaker of the new creation, so to have received the Holy Spirit is also to be a partaker of the new creation.
What was the first part?
Just as being united to Christ in His resurrection.
Точно так же, как мы соучастники Христа в Его воскресении, принять Духа означает быть участниками в Его... To receive the Spirit is to
be a partaker of the new creation.
Означает быть участником Его нового творения.
Second application.
Второе применение.
In this age of the Spirit works to bring glory to Christ.
В эту эпоху Духа его действие преимущественно состоит в том, чтобы приносить славу Христу.
This
или
proper,
состоит полностью в том, чтобы...
This proper understanding of the Spirit helps to counter some of the errors of Pentecostals and Charismatics.
Такое понимание Духа помогает нам скорректировать заблуждение пятидесятников и харизматов.
Who tend to focus on the Spirit for the Spirit's sake.
Которые сосредотачиваются на Святом Духе ради самого Духа.
I think in his book... Keeping in step with the Spirit, J.I. Packer has used the analogy of a building and a floodlight.
Building
in a
floodlight. Это floodlight называется. В своей книге «В согласии с Духом» Пакер сравнивает это со зданием и прожектором, который на него светит.
The purpose of the floodlight is not to attract attention to itself, but to illumine and draw attention to the beauty of the building.
Цель прожектора не в том, чтобы привлечь к себе внимание, а в том, чтобы пролить свет на красоту здания.
And in the same way, the Spirit humbly works not to attract attention to himself, but to draw attention to Christ in all of his glory.
Подобным образом Святой Дух смиренно действует не для того, чтобы привлечь внимание к себе, а для того, чтобы привлечь внимание ко Христу.
You would never tour a building and say, "Oh, what wonderful floodlights it has."
Мы вряд ли где-то по городу проходя скажем, какой прекрасный прожектор у этого здания.
But because the floodlights are there, you might say, "Oh, what a beautiful building."
Но благодаря прожектору мы можем сказать, какое прекрасное здание.
In the same way, we can see that the truly Spirit-filled church is a church that does not talk all the time about the Spirit, but about the Son.
Поэтому мы из этого видим, что на самом деле подлинная церковь, которая исполнена Святым Духом, это не церковь, которая только и делает, что о Духе говорит. Это церковь, которая говорит о Сыне.
And the truly Spirit-filled individual is not someone who has all of these feelings of the Spirit, but who has joy and delight and satisfaction in Christ.
А человек, который поистине исполнен Духом, это не человек, который переживает необычные какие-то внутренние чувства или переживания, а это человек, который сосредоточен на Христе.
When we drink waters that are brought to us from a stream, if they are delicious, we praise the source of the stream.
А когда мы пьем воду из источника и наслаждаемся этой водой, мы хвалим родник или исток, из которого эта вода пришла.
And again, these waters flow from the temple.
И мы помним, что эта вода проистекает из храма.
So the Spirit works to bring glory to Christ and to his finished work.
Поэтому Святой Дух действует с той целью, чтобы принести славу Христу и прославить его подвиг.
Thirdly, lastly,
и в-третьих,
when we recognize with Calvin that we become united to Christ by the Spirit.
Если мы вместе с Кальвином признаем, что мы соединяемся с Христом Духом.
It seems to me it's impossible to think of salvation as being anything other than monergistic.
Невозможно представить себе спасение никаким другим образом, кроме как с точки зрения монергизма.
I sometimes ask my people this. I say, if predestination is the answer, then what is the question?
Я часто спрашиваю людей, если предопределение — это ответ, то тогда в чем состоит вопрос?
I think the question is, how does one become united to Christ?
С моей точки зрения, вопрос состоит в том, как человек соединяется с Христом.
Only God can unite a man to the God-man.
Только Бог может присоединить человека к Бога-человеку.
Which is what the Spirit does by regenerating us and producing in us faith.
А именно это и делает Дух, который нас возрождает и дает нам веру.